Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Студия Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
На днях произошло знаменательное событие. Генпрокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего руководителя московского метро Дмитрия Гаева. Это уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса «Злоупотребление полномочиями». В результате чего и расследование, то есть этого дела, и как бы начало его расследования, точнее говоря, Гаев добровольно покинул пост начальника метро, а Следственный департамент, в свою очередь, как бы прекратил это уголовное дело, не найдя в действиях начальника подземки состава преступления.
А преступление... сейчас опять вернулись, опять да. Обновили это дело.
А состав преступления, которого не нашли, состоял всего-навсего в том, что Гаев получил патент на изобретение автоматизированной системы оплаты проезда и проверки проездных документов на транспорте. И заключил лицензионный договор, благодаря которому вместе с авторами он получил из руководимого им ведомства 112 миллионов рублей вознаграждения. Вот. Ну вот сейчас значит, в очередной раз это дело поднято, выяснено, естественно, что это все жулька, и не более того. Тем более, что система, автоматизированная система оплаты труда и проверки проездных документов, ну вот как ни верти ее, к авторству Гаева приплести ее очень сложно, по двум причинам как минимум. Во-первых, он не специалист вот в создании именно автоматизированных систем оплаты труда и проверки проездных документов. Ну не его это. Это чиновник, который давно сидел на метро еще с советских времен, но систем не изобретал.
Валера, значит, у нас передача на самом деле, он не совсем чиновник, он технарь. Он не имеет действительно отношения к автоматизации. Он специалист по стройке и по эксплуатации, так сказать,
согласен, тем более, что он несколько десятков.
Более того, я с ним лично знаком в тот момент, познакомился в тот момент, когда он еще был главным инженером метрополитена, а не начальником, что подразумевает определенную техническую направленность. Но, конечно, он злоупотребил служебным положением, и это очевидно, потому что если бы он был изобретатель со стороны и пришел в метро и предложил что-то, какое-то авторское свое свидетельство или продать патент захотел, это понятно. Когда он возглавляет ведомство, и в нем он якобы производит работу, которую и он и так должен производить, кстати, работы по разработке автоматизированного управления оплачивались метрополитеном и в большом объеме. Это была заказанная работа. И она была выполнена. И при чем тут его авторство, и как он может сам себя выписывать. Дело в том, что в московской мэрии вообще было принято вот эти жульки. Лужков получил патенты, например, на пересечение автомобильных дорог под 90%. Под 90 градусов.
Ну да.
Потому что, и это справедливо, так, когда дорогу пересекает под 30 градусов, то мостовый пролет вот этого виадука оказывается жутко длинный. А так как каждый метр виадука, он стоит в 20 раз дороже, чем просто обычного полотна, то получается, что самый оптимальный, даже если у тебя дорога подходит к кольцевой под углом, то нужно подойти, пересечь под 90 градусов, а потом идти туда, куда тебе надо. Это справедливо. Лужков получил патент. Во всем мире принято, и все прекрасно понимают, как нужно, как дорога одна должна пересекать другую, значит, он получил патент, равно как он получил патент на пирожки в русском бистро.
Ну да, да, это понятно, да, там кулебяку.
Это была распространенная жулька, это считалось очень изящным вариантом воровства, как, где можно было. Это потом он начал отмывать деньги через НТЭКа. А вначале он пытался через вот эти авторские свидетельства. Эту идею, кстати, подал Гавриил Харитонович Попов еще в свое время о том, что, ребята, надо зарабатывать на этом. И он через РАИС, по-моему, это Российская ассоциация этих изобретателей, вот я не уверен по аббревиатуре. Значит, именно вот это оттуда корни растут вот этих жулик.
Ну, я просто хотел сказать, что история с автоматической оплатой труда в метрополитене, на самом деле, это история давняя, и она протекала у меня перед глазами, потому что первая попытка такая, я была зафиксирована еще в 80-м году, перед Московской Олимпиадой. Может быть, кто-то помнит тогда, что попытались установить, так сказать, автоматические турникеты, ввести какие-то билеты специальные, тогда все платили пятачками, и как бы это было самое удобное. Но несколько таких турникетов в метро действительно появились, они как бы работали в каком-то экспериментальном режиме, потом этот эксперимент был похерен, потому что было понятно, что введение, так сказать, вот этой вот системы печати, продажи билетов, их распространение, такая большая головная боль, которая расходов влечет ничуть не меньше, чем инкассирования пятачков, которые бросались, так сказать, в известные машины. Вот. Но идея, тем не менее, не умерла, потому что в российское время она обрела вторую жизнь именно потому, что позволяла без особых затруднений повышать цену за проезд, что в советское время было немыслимо. Да? Значит, вот, вот эта вот самая система, она имеет вполне очевидные корни. Она произросла из французской системы, там в свое время закупалось это оборудование, там же она, кстати, и развивается до сегодняшнего дня достаточно интенсивно. Во всяком случае, во Франции, помимо, так сказать, просто билетиков, которые можно засунуть, значит, в автомат, существует и система пропусков, так называемых Navigo, которые как раз являются чипами, которые просто прикладываются там к какому-то месту определенному, так сказать, и в результате там происходит списывание определенной суммы за билет. Вот примерно та же самая система реализована и здесь, и уж очевидно сто пудов, что ни А, ни Гаев ее придумал, и Б, это даже не какое-то подразделение под руководством Гаева его взял и разработал. Это с большой долей вероятности все та же французская разработка, так сказать, которая просто была применена в российских условиях и как-то адаптирована, а Гаев просто к ней, так сказать, нагло примазался и стырил на этом месте вместе со своими подельниками 112 миллионов рублей. То есть вещь совершенно прозрачная, да, и совершенно понятная. Вот. Гаева, фактически поймав на этом воровстве, вынудили уйти в отставку под условием, что тогда против него дело расследоваться не будет. То, что интересно сейчас, это то, что, несмотря на эти, видимо, данные ему обещания, дело, конечно, тем не менее, судя вот по сообщению Генеральной прокуратуры, будет расследовано. А если оно будет расследовано, то Гаев, конечно, мошенник, и за это он должен сесть. Кстати, Гаев сам по себе персонаж достаточно интересный. Я не так давно нашел информацию об одном из чиновников, который где-то там набузил, так сказать, во время авиаперелета и был выведен, так сказать, из этого, из самолета, значит, за то, что он устроил там какой-то пьяный дебош. Вещь, на самом деле, регулярно случающаяся, особенно с нашими ВИПами. Но интересно было то, что под сообщением об этом, я его читал где-то, наверное, с месяц назад, приводилась статистика такого же рода происшествий самолетов с другими чиновниками. И среди них в 2005 году засветился, в частности, Гаев, который вообще-то, если кто его видел там на фотографии или нет, так сказать, мужик такой довольно здоровый бугай. Вот. И попался он на том, что он избил...
Ну, видно, что он пьющий.
Да, он не только бугай, он и пьющий.
Он,
да,
попил.
Да. И он очень сильно отделал бортпроводника в одном из самолетов, который летел чуть-чуть в Токио. Причем по какому поводу? Что в летящем самолете Гаев решил открыть входную дверь с тем, чтобы немножко подышать воздухом. А то ему что-то воздуха не хватало. Из этого всего вместе взятого, учитывая его должность, а он тогда именно был начальником метрополитена, да, можно только скалькулировать, до какой степени надо было нажраться. То есть это вот, ну, не просто в хлам, а вот в лоскуты, в дерьмо, понимаешь? Вот. И, но этого состояния, тем не менее, хватило, чтобы серьезно, так сказать, надавать по мордасам бортпроводнику, который, видимо, не решался просто ответить адекватно начальнику метрополитена. Но это просто как бы характеристика того персонажа, которого сейчас вот привлекают к ответственности.
Я вот несравненно более циничный человек, чем Валера, так сказать, и поэтому приключение Гаева с открыванием двери или не открыванием двери...
Ну, открыть он может... не смог, иначе бы он уже, так сказать, не долетел бы никуда.
Да и черт бы с ним. Значит, я как раз исхожу из того, что вот я сегодня проехал в метро и заплатил за проезд в одну сторону 28 рублей. Ты вот приводишь ситуацию с пятачком, но я хотел бы напомнить нашим слушателям, что 28 рублей это на самом деле не 28 рублей, а 28 тысяч рублей.
Ну да.
Потому что у нас была деноминация.
Да, была деноминация, совершенно верно.
И по этой причине любой обладающий, так сказать, умением делить одно на другое, может понять, во сколько выросла цена проезда в метро с того времени, с советского, когда она стоила 5 копеек. 28 тысяч рублей.
Ну да, помножить на 20, да, это получится где-то более чем 500, 28 тысяч рублей, 500 тысяч раз, да, где-то так.
Да, вот это величина, так сказать, того, как шло метро. Даже если уйти от всяких вот этих деноминаций, инфляции, так сказать, и которые непонятно, рубль, когда он стоил или чего, значит, я хотел бы напомнить, что доллар в то время, советское, на черном рынке, я подчеркиваю, не официальные цены, а на черном рынке стоил 3-4 рубля.
Да. Ближе
будем
к 3.
Даже считать, что 5 рублей он стоил.
Не-не, он стоил 3 рубля.
Вот, да. Получается, что 5 копеек, это было что-то чуть больше 1 цента.
Угу.
А нынешние 28 рублей, это практически доллар.
Угу. Да.
Значит, выясняется, что в свободно конвертируемой валюте, которая называется американский бакс, вот в этом размере, так сказать, цена выросла в 100 раз. В свободно конвертируемой валюте. Это мы очищаем от всяких инфляций, деноминаций, так сказать, и всего прочего. То же самое произошло у нас с системой связи. И вообще в любой, если вы обратите внимание, в любой системе, которая монополизирована, имеется в виду общественный транспорт, система связи, жилищно-коммунальные услуги. Вот рост цен приобрел именно вот такой характер. В 100 раз. Это легко. Это как бы это норма. В то время как, если вы обратите внимание на цену бутылки водки, она стоила чуть больше доллара, а сейчас она стоит 2 доллара, 3 максимум. То есть фактически на уровне долларовой инфляции. Вот цена водки не выросла, а цена проезда метро выросла в 100 раз в свободно конвертируемой валюте. Откинем, опять же, инфляцию, будем считать, что в 50 раз выросла. Но все равно это значимо. Туристические услуги не выросли. Они вот как были, так сказать, в начале 90-х годов, вот через 20 лет они точно такие же. Почему? Там есть конкуренция. Там есть сотни, а то, может, и тысячи туристических операторов, туристических агентств, которые обслуживают вот эту отрасль, и они продают вот эти вот вещи. Они при этом себя не забывают, они наваривают, но тем не менее, бизнес есть бизнес, но тем не менее цены не выросли. Хлеб не вырос, водка не выросла. Молоко не выросло. Очень большое количество вещей, там, где есть конкуренция, не выросли. Это я в какой-то степени хотел бы вернуться к теме о том, что цену определяет только конкуренция, а вовсе не, так сказать,
не, ну, водка реально снизилась.
Ну, потому что водку льют немереное количество. Более того, если ты будешь покупать в Северной Осетии водку, это будет и дешевле доллара существенно.
Ну, да, да.
Это я говорю о московских ценах, а в Северной Осетии она стоит 8 рублей, а не 28. Это тоже очевидная вещь. Вот такие печальные вещи, связанные с нашими монополистами, которые неудачно выпрыгивают из самолета.
Но я при этом хотел еще обратить на одно внимание на один аспект этой проблемы, к которому мы периодически возвращаемся, и еще раз стоит вернуться именно сейчас. Вот Дгаева... действительно, вот за эту жульку, значит, еще раз решили привлечь к ответственности. А где же главный зачинщик-то московского праздника жизни? Вот тот самый Юрий Михайлович, который, для которого вот эти вот шутки Гаева, ну, это просто какой-то мелкий эпизод. Вообще деталь, о которой даже не стоит воспоминать. Потому что Гаев, ну, он по сравнению с Юрием Михайловичем, ну, отщипнул минимальный кусочек от своего объекта управления. То есть даже в лужковских категориях не совершил чего-то криминального. Ну, подкормился с того, чего имел под руками. Понимаешь? Такой вариант пирожков в метроскроевском виде. Понимаешь? А все остальное, чем Юрий Михайлович прославился и что до сих пор продолжает висеть над городом. Вот что-то сведений про то, как возобновлены дела против Юрия Михайловича, что-то не наблюдаем мы в средствах массовой информации.
Ну, это говорит о том, что известная русская пословица, что ворон ворону глаз выклюет. И ну, я думаю, что здесь совокупность причин. Первое, он, конечно, их шантажирует. Так же, как Бут, вот Виктор Бут, которого, он же совершенно четко заявляет, кто был его шефами. Он говорит, я никогда не был связан, так сказать, ни с Сечиным, ни с Путиным, говорит Бут, намекая, что, ребят, если вы меня не вытащите, я вас выдам. Вот Лужков, так сказать, не находится в тюрьме, поэтому у него есть больше гораздо возможностей не эзоповым языком передавать приветы своим шефам. А естественно, что он знает колоссальное количество криминальных событий, которые совершал и Путин, и Медведев, и если он их выдаст, то мало не покажется. Это первая ситуация. Вторая ситуация, я думаю, что все-таки какое-то количество денег они с него утащили. Потому что они тоже отчетливо понимали, что ту сумму, которую он утянул, по разным оценкам, это от 50 до 60 миллиардов долларов, они эту цену знали, финансовая разведка существует, И я думаю, что он заплатил какие-то деньги, поэтому он достаточно вальяжно может приезжать в Москву, ходить на допросы, и как бы он уже расплатился. Я думаю, что совокупность. С одной стороны, он немножко их шантажирует, когда они зарываются и требуют с него лишнего. В то же время выполняет какие-то их пожелания по мелочи, расплачивается. Я думаю, что вот эта рыночная торговля, она вот такая ведется. А Гаев в этом плане, конечно, чего. Ему дали обязательство, что его трогать не будут, и отпустили. Как только он заплатил деньги, они сказали, нет, все-таки, а следователям тоже на лапу надо немножко дать. Он сказал, да пошли вы все. Они сказали, ах так, ну мы тогда тебя привлечем. Он дал денег. Они сказали, мы тебя отпускаем, а потом обратно привлекаем. Я думаю, вот на этой ниточке...
Ну да, то есть это... То есть
он это вот похудел, нервничает.
Процесс дойки идет, да.
Процесс дойки идет.
Совершенно типичный и для нынешней так называемой правоохранительной системы, ну и, естественно, для тех, против кого она как бы направлена.